الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом занятии мы начали с вами разговор о банковских карточках. Сегодня мы вкратце повторим то, что мы в прошлый раз прошли. Что такое банковские карточки? Мы сказали, банковские карты – это карты, которые предоставляет банк. С целью какой? Чтобы клиент мог пользоваться этими картами для снятия денег, для того, чтобы расплачиваться с помощью этих карт и так далее. Мы сказали, что бывают они нескольких видов. Мы начали с вами разбирать первый вид. Первый вид сказали, что это битака ас-сарф аль-али, то есть банковская карта платежная, то, что называют платежная или дебетная карта, называют ее. Что это такое? Мы сказали, такая карта есть почти у всех. Банк выдает эту карту клиенту своему, чтобы он с помощью этой карты мог снимать со своего счета деньги или мог расплачиваться, когда что-то покупает. То есть эта карта для чего? Своим счетом распоряжаться мог клиент банка. Выдает банк клиенту, может выдавать раз в год, может выдавать один раз в несколько лет. Что может сделать человек? В магазине расплатиться при помощи этой карты, может к банкомату подойти и снять деньги со счета. Хуком, мы сказали, что это в принципе дозволено, использование такой карты разрешено. Банк берет плату обычно за то, что выдает клиенту такую карту. Когда выпускает эту карту, выдает и берет, да, или обновляет, берет какую-то сумму, но это фиксированный платеж какой-то. Дозволен этот платеж или нет, то, что взыскивает банк, да. Что, потому что это отдельный платеж, он не связан с деньгами на счету никак. Это отдельный платеж, почему? Потому что банк, он выпускает эту карту, эта карта, она имеет характеристики определенные, имеет цену определенную, имеет стоимость. Да? Поэтому банк берет фиксированную какую-то плату за нее, и в этом нет проблемы. Но мы сказали, в общем, это можно, только есть две проблемы здесь. Может возникнуть две проблемы, да? Два проблемных случая. Первый проблемный случай – это когда используют эту карту для покупки золота или серебра. Мы говорили с вами, это известно, что при покупке золота и серебра условием является что? Такабу. То есть передача покупателя-продавцом друг другу товара и денег в одном собрании, без отсрочки, без носия. Когда используется вот так вот карта банковская при платеже, будет ли соблюдено вот это условие такабу, передачи денег и товара в собрании или нет? Мы говорим, если деньги со счета снимаются клиента сразу, и сразу же что переходит, фиксируется на счету продавца, тогда да, тогда это будет считаться такабу, что вот этот вот обмен состоялся. Но вот такой вот незамедлительный перевод, мы сказали, он происходит обычно в таком случае. Только если карта и платежная сеть принадлежат что одному и тому же банку. Тогда вот это вот фиксирование суммы на счету у продавца, оно что сразу произойдет, как правило. А если эта платежная сеть другая, а карта другая, от другого банка, то вот этого немедленного периода, как правило, что не происходит. То есть, может быть, снимается со счета у покупателя, но не фиксируется на счету у продавца. Хорошо? В таком случае, значит, не происходит такабу. В таком случае, если сеть другая, а карта принадлежит другому банку, платежная сеть другая, мы говорили, что, как правило, это потом бывает позже. Подведение вот этого баланса, уже продавец в конце дня обычно, да, подводит баланс, потом только ночью переходит, на его счет попадают эти деньги. Поэтому хукм таков в этом проблемном случае. Если снятие со счета клиента и перевод денег, фиксирование их на счету продавца происходит немедленно, значит это дозволено, потому что происходит такабу. Да? Если нет, то нет. Мы скажем, что это фетва лежнада, да, постоянного комитета по фетвам Саудовской Аравии. Если нам неизвестно, происходит ли вот этот перевод уже, попадают ли деньги на счет в этом собрании, или неизвестно, значит, покупать золото и серебро посредством этих карточек нельзя. Мы говорили с вами, что это мнение, оно весомое, наиболее весомое. Это мнение фетва кого? Шейха ибн Усаймина, рахима Аллаху Та'аля. Почему? Потому что не произошло вот этой взаимной передачи. А доводы шариата указывают на то, что должно состояться. Вот это взаимная передача из рук в руки. Есть те ученые, которые исследователи, которые говорят, что можно. Почему? Потому что они говорят, деньги-то со счета сразу уходят у покупателя, сразу снимают со своего счета, и уже к нему они не вернутся в любом случае. То есть они все равно попадут уже на счет продавца. Поэтому продавец, он не беспокоится, он спокоен. Спокоен в отношении того, что деньги будут у него на счету. Через час это будет, через два и так далее. Но мы сказали, наличие у человека уверенности, спокойствия, доверия, это не является основанием для чего? Для объявления этого дозволенным. Потому что что ставится условием? шариате, реальная передача взаимная, такабут, а не взаимное доверие. Мы с вами привели пример, что если к ювелиру придет очень высокопоставленное авторитетное лицо в государстве или какой-то праведный человек, он ученый, известный своей честностью, порядочностью, купит какое-то изделие, скажет, деньги привезет позже, мой шофер или кто-то. Спокоен продавец в данном случае? Спокоен, конечно, лицо надежное, не обманет, он спокоен. Но разрешено такое? Нет, потому что не состоялось условие передачи в собрании. Едем бьет из рук в руки, поэтому нельзя. Точно так же и здесь. Можно покупать золото, серебро при помощи карты банковской, только в том случае, если деньги перешли на счет продавца. Хорошо. Это был первый проблемный случай. Это мы разобрались с вами в прошлый раз. Второй проблемный случай, в чем здесь еще может быть загвоздка, это снятие денег с карточки, которая выдана тем или иным банком, посредством банкомата, который принадлежит другому банку. Карта принадлежит, выдана тебе одним банком, а банкомат другому банку принадлежит. Когда ты используешь и карточку, и банкомат, который принадлежит одному и тому же банку, то в этом проблем нет. В этом проблем нет. А если ты используешь свою карту для снятия денег, хочешь снять деньги, да, при помощи банкомата, который принадлежит не твоему банку, не тому банку, с которым ты имеешь дело, не тому банку, который выдал тебе карточку, не тому банку, где открыт твой счет. Вот здесь вот возникает проблема. Вот тут возникает проблема. Какая проблема? Обычный принцип, который действует, что вот этот вот второй банк, хозяин банкомата, он берет с первого банка, кому принадлежит карточка твоя, он берет с него комиссионную плату. Человек подходит, снимает деньги, банк берет с того банка, то есть хозяин банкомата банк, берет с того банка комиссионную плату. Вот эта вот плата комиссионная, влияет она на хукм, на суждение об операции снятия денег здесь или нет? Проблема ясна? Ясна проблема? По этому поводу среди ученых есть два мнения. Первое мнение. Разрешается пользоваться банковской карточкой для снятия денег со всех банкоматов. Вне зависимости от того, принадлежит ли банкомат банку, которым выдана карточка, или принадлежит другому банку, все равно можно. И это мнение большинства. Это мнение большинства ученых, которые этот вопрос исследовали. Второе мнение, что это запрещено. Некоторые ученые придерживаются этого мнения, что это запрещено. Ходит такая информация, так вот распространено это, эти сведения распространены, что шейх Ибн Бас якобы, рахималлаху тааля, считал, что это запрещено. Шейх Сульман Рухейли, он говорит, что исследовал книги фетвы шейха Ибн База по этому вопросу, исследовал аудиозаписи, которые он располагает шейха Ибн База, но нигде не нашел, чтобы Ибн Бас говорил, что это запрещено. Что касается учеников шейха Ибн База, то среди них есть те, которые передают мнение, что шейх считал, что это запрещенным, есть те, которые передают мнение, что он считал дозволенным. Вот из этих двух мнений, когда карточка одного банка, а банкомат другого банка, и банк, хозяин банкомата, взимает что комиссионную плату с банка, который выдал карточку. Из этих двух мнений, одно говорит мнение, что разрешено, другое мнение, что запрещено. Какое является более весомым? Кавлю раджи. Более весомым, что дозволено снимать клиенту деньги при помощи банковской, этой платежной дебетной карты, как мы называли, по-арабски битах асарфаль али, дозволено с любого банкомата, этого банка банкомат или не этого. Почему? Почему? Некоторые как думают? Думают, что раз это получает человек деньги оттуда, да, банк не его банк, то как бы получается этот банк, хозяин банкомата выдает суду, да, ему выдают деньги, а потом берет за это что? Дополнительные деньги, это риба. Так некоторые думают. Хорошо? На самом деле мы говорим более весомое мнение, что можно. Почему можно? Потому что клиент на самом деле здесь снимает деньги со своего счета. Не дает ему второй банк денег здесь. Хорошо? Он со своего счета снимает деньги. Банкомат здесь просто выполняет посредническую функцию. Что указывает на это? Что банкомат просто здесь что? Посредник. Что на самом деле человек снимает со своего счета деньги. Что указывает на это? Внимательно. При этой операции клиенту показывают данные о его счете, состояние счета его. Как до снятия, так после него. Когда он снимает деньги, ему предоставляется информация, да, сведения, что вот его счет составляет такую-то сумму. Это что доказывает, что снятие денег происходит с его счета, с его собственного счета. Второе. Эта операция показывается в ведомости, в сводке, в фактуре его счета сразу, незамедлительно, тут же. Почему? Пример приведем. Чтобы это происходит сразу, тут же, уже там, в сводке, в фактуре, в ведомости, уже незамедлительно показывается, что с его счета сняты деньги. С его счета лично сняты деньги. Пример. Клиент имеет право, ему предоставляется право каждый день снимать со счета при помощи вот этой карты банковской определенную сумму. Например, каждый день можно снимать, ну, 10 тысяч, например. Да? И вот если он снимет с банкомата другого банка, пойдет и с банкомата другого банка снимет 10 тысяч. Банкомат не его банка, другого банка. Пошел и снял 10 тысяч. Тут же пойдет к банкомату своего банка, который выдал ему карту, попытается снять еще денег, еще 5 тысяч или сколько. Ему не будет позволено. Будет указано, что запрашиваемая сумма, она превышает лимит, ежедневный лимит. На что это указывает? Что, значит, деньги снимаются с его счета. Ему не предоставляли здесь суду. Этот банк, хозяин банкомата, просто что банкомат здесь посредник. Деньги снимаются со счета. Но скажи, что на это указало? Во-первых, сразу сводка есть. Сразу показываются данные до снятия, после снятия. Во-вторых, мы сказали, что сразу отображается это в ведомости. И как это доказывается? Попробуй сразу снять больше лимита. Не сможешь снять. Хорошо? Это доказывает, что посредством этих банкоматов клиент снимает деньги непосредственно со своего счета, со своего. Не получает суду от банка никто. Хорошо? От этого хозяина банкомата банка. Хорошо, вы скажете, оплата, что это такое? Оплата, которую взимает банк, хозяин банкомата, с банка, который является издателем карты, это арендная плата за пользование банкоматом. И эта плата, причем, берется с банка, а не с клиента. Хорошо, берется с банка, а не с клиента. То есть банк, который установил банкомат, он что должен был? Должен был купить этот аппарат. Арендовать помещение, где будет установлен этот банкомат, место. Должен оплачивать расходы по обслуживанию этого банкомата, расходы по электроэнергии. Верно? Поэтому он взимает с другого банка за пользование этим банкоматом, за пользование этим местом. Взимает плату, а взимает за это, а не за деньги. Не за то он дает, берет деньги, что он предоставляет деньги. Нет. А за что? За услуги свои, услуги вот этого вот банкомата, а не за деньги. То есть это самостоятельный отдельный аспект, который не связан вот с этой предоставляемой суммой. Ясно или нет? Что на это указывает? Что банк берет хозяин банкомата за что? За услугу, за то, что пользуется его банкоматом, а не за предоставление денег. На это указывает то обстоятельство, что плата взимаемая, она не имеет прямой зависимости от размера снимаемой суммы. Сколько бы ни снимал, плата, она в принципе, что одна и та. Плата. И не с тебя, не с клиента, а с кого? С банка. С банка хозяина карты. Хорошо? И эта плата, она представляет собой оплату работы, произведенной работы, а не займ. Это не займ, который приносит взаимодавцу карт, который приносит файда, да, то есть займ, который приносит материальную выгоду какую-то. Мы знаем с вами, что карт, займ, который приносит материальную выгоду, он является чем? Риба. Любой карт, любой займ, который приносит материальную выгоду какую-то человеку, файда, яджурруль файда, мы говорили, такой любой займ является чем? Ростом. В данном случае это не карт, не займ, предоставляемый для получения какой-то выгоды. А это что? Аренда. Это он берет плату за что? За услуги свои. Понятно или нет? Эта плата не является займом, который приносит выгоду, как некоторые думают. Что вот банк, хозяин банкомата дал в долг деньги, займ, да, и получает больше. Комиссионная плата, вот это она является что? Риба, ростом. Нет. Эта плата здесь не является займом, который приносит выгоду. По двум причинам. Во-первых, внимательно. Во-первых, эта операция не является предоставлением займа одним банком другому. Потому что деньги снимаются со счета кого? Со счета клиента. Деньги снимаются со счета клиента самого. Поэтому это не является займом одного банка другому, а является арендой банкомата. Банк арендует у другого банкомата что? У другого банка что? Банкомат. Один банк дает в аренду свой банкомат другому банку. Во-первых. Во-вторых, если даже допустить, что данная операция является займом. Допустить, что это займ. Мы сказали, во-первых, это не займ. Это не займ, это что? Это аренда. Один банк предоставляет другому в аренду банкомат. Потому что деньги снимаются со счета кого? Клиента. И мы сказали, что на что указывает, на это, что деньги идут со счета клиента. Мы говорили с вами. Во-первых, это не займ. Это арендная плата за пользование банкомата. Во-вторых, если даже допустить, что эта операция – это займ, да, и получает прибыль какую-то, банк, хозяин банкомата, то эта прибыль, которую он получает ее здесь не за предоставление денег, не за предоставление вот этой суды, этого займа, а в обмен на что? На предоставление чего-то другого, а именно свои услуги в виде этого аппарата. За это получает деньги. Ясно или нет? То есть даже если он занял, предположим, дал займ, этот банк, хозяин банкомат, он за это деньги не взял. Он за что деньги взял? За что прибыль получил? За другое, в обмен на предоставление чего-то другого. А чего именно? Пользование своим аппаратом, вот этим, своим банкоматом. Чтобы было ясно на примере. Даю тебе определенную сумму в долг. Ты берешь эти деньги. Почему берешь деньги? Ты хочешь снять жилье. Тебе нужно жилье. Ты берешь деньги в долг. И вот у меня есть жилье. Ты у меня попросил деньги для чего? Для чего тебе нужны деньги в долг? Чтобы снять жилье. А у меня есть жилье как раз. Я деньги тебе дал в долг. И у меня есть жилье. Я тебе сдаю в аренду жилье. Я сдаю тебе его за определенную плату, верно? Причем эта плата не превышает обычную плату. Как все сдают, так и я тебе сдаю. Вот в данном случае я дал тебе займ. Дал займ. Прибыль от тебя получил? Прибыль получил? Получил. Но за что? За займ, который я тебе предоставил? Нет. А за что? За аренду тебе жилья. Потому что ты нуждался в этом жилье. Ты сам хотел жилье. И я тебе его сдал за нормальную обычную плату, по которой все сдают. Это отдельный договор. То есть моя прибыль, хоть я и получил прибыль, но она что? Не связана с займом. Это отдельно. Так и здесь тоже. Ясно или нет? Банк получает, хозяин банкомата, прибыль, да, в виде этой платы. Но не за суду, не за займ, который он предоставил. А за что? За аренду своего банкомата тому банку. Ясно или нет? Тем более, что не сам клиент, а тот банк платит. Ясно с предоставлением долг, чтобы мог снять жилье. То есть в данном случае, в том примере, который я вам привел, займ принес мне пользу? В общем, принес. В общем. Хорошо, человек получил займ, смог что? Снять в аренду. Принес. Но эта польза, она получена в обмен на займ? Нет. В обмен на самостоятельный, отдельный эквивалент. В обмен на что-то другое. Так и там в обмен на другое. В обмен на что? На предоставление услуги банкомата. Ясно? Здесь тебе нужна была квартира. Тебе нужна была квартира. Ты на самом деле хотел снять квартиру. Ты не потому снял квартиру, что я тебе дал деньги в долг, чтобы меня уважить и мне какую-то прибыль принести. Хорошо? Тебе нужна была квартира. И я сдал тебе ее. Как сдал? С надбавкой? Раз дал тебе в долг, то ты мне должен, соответственно, платить побольше квартплату. Нет. Нету этого. За обычную плату. Вот наш случай аналогичен описанному в примере. Операция с использованием банкомата другого банка не считается займом, который приносит пользу. Хорошо? Не считается займом, приносящим пользу за вот этот займ, в обмен на займ. Потому что получаемая прибыль здесь, банком, хозяином банкомата, она не связана с займом. Она связана с чем-то другим. С чем-то другим, что представляет собой реальный эквивалент вот этой прибыли. То есть эта прибыль, она получена за реальное что-то. Что-то в обмен нее дается. А что именно дается? Пользование банкоматом. Услуга. Ясно или нет? Сейчас банк обслуживает банкомат, купил его и так далее. Он предоставляет. Хорошо? То есть прибыль связана с чем-то, что представляет собой реальный эквивалент вот для этой прибыли. А предоставление займа на эту прибыль не влияет. На эту пользу не влияет. Понятно? Я понимаю, если человек не имеет дела с этими банкоматами, никогда не имел, может быть, немножко сложно. Но в принципе понятно. Хорошо. Итак, вот это первый вид банковских карточек. Банковских. Какой мы сказали? Дебетные, платежные. Бетахата, сафаля, аали. Да, по-арабски. Первый вид банковских карточек. Ясен. Хукм их ясен. Два проблемных момента мы сказали есть, мы с вами их разобрали. Второй вид банковских карточек. Внимательно. Называется по-арабски «Битакат аль-и'тиман аль-мугаппа». «Битакат аль-и'тиман аль-мугаппа». Что это такое? так называемые обеспеченные кредитные карты. Или мугатта, то есть покрытые кредитные карты. Что это такое? В данном случае у клиента есть деньги в банке. Есть деньги в банке. В таком количестве, которые способны покрыть, обеспечить его расходы, которые он производит при помощи данной карты. То есть банк как бы ему предоставляет кредит. Он покупает на этот кредит что? Покупки. У него есть карта. Ходит, покупает. Эти покупки фиксируются на его счет. Но банк не просто так дает их, сколько хочешь, дает ему и дает. Дело в том, что у этого человека есть деньги в этом банке, есть, которые способны покрыть его эти расходы, обеспечить эти расходы. Покупки фиксируются на него, записываются на его счет, фиксируются. Банк дает как бы что? Кредит дает. А потом что делает? Снимает с его счета деньги. Стоимость этих покупок, кредит, который он давал ему, он снимает с его счета, который есть у него. Эти его расходы, они обеспечены, они покрыты. Обеспечены, то есть, его деньгами, которые у него есть. Ясно или нет? Деньги потом снимаются со счета. Вот это вот карты, о которых мы говорим. Обеспеченные кредитные. Не открытые кредитные, а обеспеченные. Вот применение вот таких карт для осуществления покупок может быть, а может быть, что для снятия денег с банкомата. Вот применение этих карт, обеспеченных кредитных карт, для осуществления покупок, в этом нет ничего запретного. Проблем нет. Почему? В отличие от тех карт, там со счета его личного сразу снималось. Да? Здесь что делается? Банк предоставляет ему кредит. Но этот кредит, он что? Под него у него есть деньги. Потом банк что? Заберет то, что предоставил ему в кредит на покупке, заберет у него же там с его счета. Он обеспечен. Эти расходы, они обеспечены, как бы гарантированы. Понятно или нет? И расплата, погашение кредита гарантировано, потому что есть там. Хорошо. Может использовать он что для покупок, а может использовать для чего, чтобы денежки взять из банкомата. Так вот, если для осуществления покупок, то в этом запретного нет. Почему? Потому что покупки записываются на счет клиента и потом оплачиваются с его счета. Потом оплачиваются. То есть кредит этот погашается. Хорошо? Максимум, что здесь происходит, что может показаться проблематичным, то, что снятие денег со счета происходит как? Не сразу. Откладывается на определенный срок. То есть банк как бы дает кредит, дает, а потом что через какое-то время, по прошествии какого-то времени, что за эти покупки, за эти кредиты на покупки он что? Снимает. То есть снятие денег со счета откладывается на определенный срок. Вот это только есть. Но в этом нет проблем. Потому что здесь нет никаких надбавок за это. Ясно? Надбавок никаких за это нет. Ну как я тебе дал в долг, потом взял такую же сумму с тебя. Хорошо? Проблем нет. Никаких надбавок не происходит. Ясно? Почему? Потому что покупки эти, они покрываются суммой, которая имеется на счету клиента. Там на счету есть сумма, которая достаточно, чтобы покрыть, погасить вот эти кредиты. Понятно или нет? То есть они обеспечены этой суммой, которая имеется на счету клиента. Например, внимательно, предоставляется срок 30 дней. У человека есть эта карта, обеспеченный кредит, да, покрытый кредит. Есть карта. Он покупает при помощи этой своей карты. Проходит 30 дней, по прошествии этого срока деньги вычитаются со счета клиента сразу, без какой-то надбавки, без надбавки. Потому что кредит в данном случае, он что? Он обеспеченный кредит. Он покрыт имеющимся счетом. Он не является открытым кредитом, который банк просто так отдает. Понятно ли? То есть при покупках проблем нет. Но мы сказали, можно иногда использовать эту карту для чего у нас клиент? Чтобы взять деньги с банкомата. Вот проблема возникает при использовании этой карты для снятия денег при помощи банкомата. Почему? Потому что при каждой операции, при использовании вот такого вида карт, взимается плата. Даже если ты карту внутри страны используешь, снятие происходит при помощи банкомата даже, того банка, которому принадлежит карта, не другого банка, твоего же банка, которому принадлежит эта карта. Все равно за использование карты берется плата. За что? Они утверждают, за межгосударственные контакты. Когда им говоришь, в чем разница между вот этой платежной дебетной картой, которую мы с вами изучали в прошлый раз, да? Платежная, расчетная, дебетная, вот эта карта, Битака Сафля Али, и вот этой обеспеченной кредитной картой. Битака туль и'тимад аль-мугаффа. Предположим, у меня в кармане вот две карты. Одна дебетная, платежная, о которой мы в прошлый раз говорили. Вторая, о которой сейчас говорим, обеспеченная кредитная. Если я воспользуюсь для снятия денег с банкомата, который принадлежит банку, с которым я веду дела, то есть кому принадлежит карточка, с которым я веду карточку, с его же банкомата, воспользуюсь для снятия денег дебетной картой и сниму, например, 1000, с меня ничего не возьмут. Если я воспользуюсь обеспеченной кредитной картой, который тоже принадлежит этому банку, тоже с банкомата, который принадлежит этому банку, то с меня возьмут деньги. Какую-то сумму возьмут. Почему возьмут? Банк один и тот же. Банкомат один и тот же. Хорошо? Просто две разные карточки. За ту с меня не берут деньги, когда я снимаю с банкомата что-то. А за эту берут. Почему? Какая разница между этими двумя картами? Мы вопрошаем. Мы спрашиваем их. Если производится одна и та же операция, мы находимся внутри страны сейчас, не за границей, они отвечают. Разница, говорят они, в том, что кредитная карта вот эта вот покрытая, да, она является международной картой. Поэтому операции, которые с ее помощью производятся, они требуют межгосударственных контактов. А это сопряжено, говорят они, с затратами определенными. И это отличает ее вот от обычной банкоматной нашей дебетной карты. Поэтому взимается, говорят. Вроде как бы объяснения такие вразумительные, как бы убеждающие, убедительные. Но, несмотря на вот эти объяснения, говорят уляма некоторые. Вообще Сулейман Рухейли тоже в своем шарфе, он тоже говорит об этом. Он говорит, видится, что здесь? Проблема какая? Что деньги, которые они взимают, это плата при снятии денег посредством таких карт, эта сумма, она превышает реальную стоимость услуг, которые оказывают. То есть, вроде они говорят, это за услуги, потому что межгосударственные контакты производят, и за это берется, но сумма берется большая, видится, что большая, чем на самом деле эти услуги стоят. Поэтому уляма говорят, и шейх Сулейман Рухейли считает, что использование вот таких обеспеченных кредитных карт для снятия денег с банкомата недозволено. Ввиду чего? Ввиду того, что плата, которая взимается при этом, она превышает стоимость реальной услуги. И это заставляет сомневаться, а нет ли здесь риба в данной операции. Хорошо? То есть дать деньги, чтобы взять что? Больше, чтобы взять надбавку со стороны банка. Ясно или нет? Поэтому, когда покупки делаются при помощи такой карты, проблем нет. Да, они дают тебе кредит на покупки, но твои деньги лежат у них, проходит определенный срок, они что забирают? Ту же сумму, которую предоставили тебе. Со счета снимаешь, когда здесь проблема. Почему берут такую большую плату за это каждый раз? Хорошо? Они говорят за межгосударственные контакты. Но плата слишком, что большая, превышает. Видится, что она превышает реальную стоимость услуг. Это заставляет усомниться в отсутствии здесь риба. В отсутствии здесь лихвы. Ясен второй вид карт. Альхамдулилля. Вы как тулябалин должны знать эти вещи, понимать их. Вас будут спрашивать, что вы будете говорить. Нужно иметь представление. Третий вид банковских карт. Тоже кредитная карта. Но не обеспеченная, не покрытая или открытая. Битакату ли'тиман аль-макшуфа или гайр аль-мугатта. Не обеспеченная. Unsecured по-английски. Да, не обеспеченная. Кредитная карта. Что это такое? Ее предоставляет банк. За определенную плату, то есть карточка сколько-то стоит она, это кредитная карта, не обеспеченная, не покрытая, открытая, ее так называют, открытая кредитная карта. Банк предоставляет клиенту за определенную плату такую карту кредитную. Внимательно. Кредитка, много слышали, наверное, да, кредит. Эта карта позволяет клиенту покупать товары, во-первых, в магазинах, во-вторых, или там через интернет. Во-вторых, снимать деньги с банкомата и при этом не иметь счет в банке. В отличие от предыдущего случая. Там у него был счет в банке, который обеспечил, покрывал, в принципе, предоставляя ему кредиты. Здесь у него нет счета в банке. Эта карта позволяет ему покупать в кредит, брать деньги с банкомата и при этом не иметь счет в банке. При этом банк, он на себя берет оплату расходов за клиента. Он платит за клиента. Кто-нибудь покупает клиент, банк платит за клиента. Подходит к банкомату, что? Выдается ему. Все это что? В кредит.
После этого требуется от клиента возвращение вот этих оплаченных за него сумм. Вот отличительная черта вот этих необеспеченных, открытых кредитных карт состоит в том, что у клиента здесь нет счета, который бы покрывал, который бы обеспечивал его расходы. Ясно? И вот эти кредитные карты открытые, они могут предоставляться человеку любым банком, даже если у человека нет в этом банке счета. Они могут предоставляться тебе любым банком. Ты можешь снимать с банкомата, даже не имея счета. Какую-то сумму, которая оговорена в договоре, можешь снимать. Ты можешь оплачивать стоимость товаров, которые ты покупаешь через интернет или покупаешь в магазинах, хотя у тебя нет счета в банке. Банк что делает? Он дает тебе кредит. Он дает тебе в кредит. Покупай сколько хочешь. Хорошо? Банк принимает на себя оплату этих сумм, после чего потом, через какой-то срок, производится расчет с тобой, через определенный срок. Ясно? Вот это вот необеспеченные кредитные карты. Этот вид карт, необеспеченных открытых кредитных карт, делится на два вида. Внимательно. Первый вид – карты, где в случае задержки погашения кредита в установленный срок на пользователя возлагается уплата пени, ростовщических процентов. То есть, дается тебе срок, например, 40-60 дней, от 40 до 60 дней, в течение которых ты должен что погасить кредит. Не можешь, на тебя ложится обязанность уплатить проценты, ростовщические проценты. То есть, если клиент успеет погасить задолженность в течение вот этого срока оговоренного, с него не будут брать проценты. Если превысит срок хотя бы на один день, на него тут же ложится обязанность выплатить вот эти вот проценты ростовщические. На самом деле, реальность такова, что банки, они как раз не заинтересованы, чтобы ты вовремя погасил кредит. Они не заинтересованы в своевременном погашении кредита, который они предоставили. Напротив. Они побуждают клиента не погашать вовремя, чтобы потом его занять погашением долгов, погашением процентов, и иногда в несколько раз возрастать. 1000, долг был, кредит был на 1000, превратился в 10 тысяч. Поэтому банки, они охотно выдают клиентам новые дальше кредитные карты, чтобы он делал новые приобретения, чтобы росли его долги. Ясно? Потому что банк за счет процентов потом что получает? Прибыль. Так вот, выдача таких карт банками. Раз. Обращение клиента к банкам с просьбой выдать такую карту. Два. Пользование такими картами запрещено. Три вещи. Банк не имеет права выдавать такие карты. Харам. Обращаться к банкам, просить, дайте на мне такую карту, выдайте. Открытый кредит. Харам. Пользоваться такими картами. Харам. Даже если клиент обязуется погасить кредит в установленный срок. Говорит, ничего, я буду такую кредитку возьму, я вовремя буду платить. Нельзя. Даже если клиент говорит, что он не опоздает с погашением этого кредита даже на один день, что он уплатит вовремя, так что банк ничего не сможет добавить к его долгу, мы все равно скажем ему, харам, тебе приобретать такую карту, харам, непозволительно. Почему не позволяется? Потому что если ты задержишься с погашением кредита, ты фактически попадешь в риба, в лиху. Если не задержишься, предположим, вовремя уплатишь, но ты проявишь согласие с лихвой по договору. Там по факту попадешь в лихву, здесь по договору согласишься с лихвой, с риба. В договоре будет записан. И то, и другое – это харам, это запретно, более того, это минеркебая, то есть это из великих грехов. Так это первый вид вот таких вот карт. Каких карт? Необеспеченных, открытых. Когда человек в случае, если он не погашает вовремя кредит, опаздывает хотя бы на один день, что на него накладываются? Проценты. Обязанность выплатить процент. Второй вид таких карт, необеспеченных, открытых. Карты, где на клиента не накладываются ростовщические проценты. И в соглашении тоже нет условия, что он будет выплачивать проценты в случае задержки погашения кредита. Вот такие карты. Внешне проблем нет. Какая проблема? Нет ничего запретного, потому что человек, он будет пользоваться такой картой, и это будет что на самом деле? Хардуль Хасан. Хороший займ. Сколько берешь, только отдаешь. Задержался, процентов никаких нет, ростовщических процентов нет. Но это только теоретически все так. На самом деле до сегодняшнего дня практического примера вот таких чисто кредитных карт, где они берут проценты, хорошо, при задержке, в договоре нет ничего. Практического примера таких кредитных карт на самом деле до сегодняшнего дня примеров не было, которые были бы полностью свободны от процентов. Почему? Некоторые говорят, ну, исламские банки, возможно, дают такие своим клиентам, да, хорошим. Там. Нет, даже с точки зрения исламских банков. Ну, потому что эти карты, внимательно, вот эти кредитные карты, они принадлежат международным фирмам. Международным фирмам. А эти международные фирмы, они являются ростовщическими. Рибовые. Visa, MasterCard. Это международные компании. А эти международные компании являются ростовщическими. И если исламские банки даже выдают тебе такие карты, и вроде без процентов, да, в случае задержки, в договоре нет. Но исламские банки, они являются в данном случае уполномоченными вот этих вот международных фирм. А эти международные фирмы, международные компании, они какие ростовщические. Исламский банк в таком случае выступает в роли вакиля, мукаля, то есть уполномоченный. И поэтому в случае, если задерживается погашение кредита, эта компания, она ростовщическая, эта международная компания. Она что делает? Она обязывает этот исламский банк выплатить проценты. Ты как клиент, может быть, не дашь, но банк должен будет, исламский банк, платить это MasterCard или там Visa. Поэтому мы говорим, если у исламских банков, даже исламский банк, у него есть вот такие открытые кредитные карты, о которых мы говорим, при пользовании которых не встает вопрос об уплате процентов, где в договоре отсутствуют условия ростовщических процентов, то пользоваться ими для оплаты покупок, ну, вроде внешне, что мы сказали, дозволено. Но реальность, она такова, что исламские банки, они платят основным фирмам, вот этим международным, которые выпускают эти карты, какие-то проценты в связи с задержкой погашения кредитов. И поэтому пользование такими картами, что запрещено? Если реальность такова, тогда запрещено. Почему? Потому что пользователь таким образом, кто-то скажет, ну он же сам ничего от него не требуется, в договоре нет ничего про проценты, но он становится причиной для риба. Из-за него этот исламский банк будет потом что платить проценты. Ясно или нет? Если реальность такова, тогда нельзя, потому что причиной становиться лихвы, риба, ростовщичества тоже нельзя. Понятно? Третий вид карт понятен. Какие это карты? Открытые, необеспеченные кредитные карты, непокрытые. Понятно? Хуком их в общем это что? Хуком. Если есть проценты, запрещено. Нет процента, внешне вроде бы что? Разрешается. Но это что? Практически такое, что? Практически встретить что? Пример этого невозможно. Четвертый вид карт. И последний. Карта, которую выпускают и предоставляют клиенту банки за определенную сумму. То есть банк дает тебе карту. Ты платишь за эту карту, банк ее выпускает, предоставляет, ты платишь ему. Эта карта такая, что клиент сам пополняет при помощи банка эту карту на определенную сумму. Сам пополняет эту карту на определенную сумму и использует эту карту для оплаты своих покупок. Такого рода вещей. Понятно или нет? Что банк тебе делает? Предоставляет карту. Откуда деньги на карте? Сам пополняешь. Как ты пополняешь свой счет в телефоне, так пополняешь вот эту вот карту. Например, я хочу купить книгу, хочу купить несколько томов, хорошая книга, через интернет. Книга стоит, не знаю, 5000, через интернет. В интернет не засунешь деньги, хорошо? Деньги есть, ну как купить? Обращается человек к банку с просьбой выдать ему вот такую вот платежную карту, вот такого рода, о котором сейчас сказали. Банк берет за выдачу этой карты определенную сумму, например, там 100 стоит она, да? Ты берешь, пополняешь эту свою карту на 5000 из своих денег, из своих средств. И потом через интернет делаешь покупку. Вводишь там свои данные в интернете. Продавец, хозяева книги, они удерживают потом с тебя эти 5000. Высылают тебе книгу. Хорошо, дальше. Теперь ты хочешь купить одежду, например, какую-то. У тебя эта карта есть. Смотришь, одежда стоит 10000. Пополняешь на 10000 эту свою карту. Опять осуществляешь покупку так через интернет. Заполняешь там необходимые формы. Хуком пользования такими картами. Джайз. Разрешено. Потому что здесь оплата производится напрямую за твой счет. То есть за счет средств пользователя. Хорошо, а банк взимает плату, мы сказали. Банк взимает плату за что? За карту. То есть это оплата выпуска карты. Потому что карта, она, конечно, имеет какую-то свою стоимость. Верно? Есть фетвы Академии Фикха, Маджам аль-Фикхия, что такие карты, они дозволены. Итак, четыре вида карт. Какие четыре вида карт? Первое. Платежная, дебетная, как по-арабски? Бетакату ас-сарфиль али. Это что такое? Что это? Снятие денег, что? Откуда? У человека есть свой счет. Эта карта просто позволяет ему распоряжаться своим счетом в банке. Снимать со счета, оплачивать покупки, через банкомат забирать деньги. Правильно? Первый вид. Хукм ее в общем что? Дозволен. Нюансы в чем есть? Первый случай какой? При покупке золота и серебра. Можно, если ты уверен, что произошла, что тут же оплата взаимно. Переход денег на счет продавца, ювелира. Второй случай проблемный. Снятие денег с банкомата, что именно? Если твой банк, банкомат твоего банка, тогда что? Проблем нет. Если чужой банкомат, берется какая-то плата. Это проблема? Нет, можно. Почему? Потому что банк этот, хозяин банкомата, берет не за предоставление тебе займа эту плату, а берет за что? Берет не с тебя, а с твоего банка за что? За предоставление услуги в виде банкомата, за аренду банкомата. Хорошо, первый вид карт понятен. Второй вид карт. Да, второй вид карт. Обеспеченные покрытые кредитные карты. Что такое обеспеченные покрытые кредитные карты? Банк дает ему карту, хорошо, при помощи которой он может брать в кредит, покупки и так далее. Но его, у него есть счет, да, который покрывает вот эти вот кредиты. Хукм, дозволено. В любом случае, дозволено для чего? Дозволено для осуществления покупок. А если снимать деньги с банкомата, то здесь они взимают плату большую, чем стоят услуги, поэтому это заставляет сомневаться в отсутствии там риба, поэтому делать не нужно. Хорошо, третий вид. Аюб, третий вид карт. Открытый кредитный карт. Что это такое? Да, нет обеспечения, покрытия нет у него на счету. Банк дает. Причем банк заинтересован, что ты больше и больше погрязал в этом. Да, хуком этого. Два вида. Там, где есть проценты за задержку и так далее, или в договоре есть проценты, то тогда нельзя. Харам. Это риба. Если нет процентов, тогда? Тогда все хорошо? Нет, не все хорошо. Внешне видится все хорошо, но, возможно, человек станет причиной риба. Почему? Потому что эти карты кредитные кем предоставляются? Международными ростовщическими компаниями. И исламский банк может быть кем? Кто будет выплачивать им вот эти проценты за задержку погашения кредита. Наконец, четвертый вид карт. Человек сам пополняет эту карту для чего? Чтобы осуществлять покупки, например, через интернет. Да? Хукм ее дозволен, а банк берет же деньги за это, за эту карту. За саму карточку просто берет тебя, да? Не за то, что не за деньги никакие. Хорошо. Дальше. Следующий вопрос. Авторские права. Авторские права. Или их называют изобретательские права. Хукук аль-ибтикар. Или называют их аль-хукук аль-ма'навия. Нематериальные, да, юридические права. Или называют их аль-хукук аз-зихния. Интеллектуальные права. Что это такое? Представляют собой владение человеком какой-то нематериальной собственностью. Той собственности, которая не представляет собой предмет, объект какой-то конкретный. К ним относится. Право автора какого-то произведения на его произведение. Автор произведения, книги, да, на его труд. Раз. Сюда относится второе. Право изобретателя на изобретение или автора открытия на открытие. Третье. Сюда относится право на коммерческое название. Право на коммерческое название. Итак, первое. Первое мы упомянули из нематериальных прав. Это что? Авторские права. Да? То есть право на труд. Какое-то на произведение, на книгу автора. Да? Автор книги имеет право на книгу. Автор произведения имеет право на это произведение. Что касается права на вот этот вот труд, письменный труд или такого рода труд, то здесь ученые разошлись во мнении относительно того, является ли оно правом или не является правом. Два мнения. Первое мнение, что право вот на такой письменный труд или такого рода труд является, да, является вот таким нематериальным юридическим правом автора, которое позволяет ему брать плату, материальную компенсацию за свое произведение это. За разрешение кому-то издать эту книгу. То есть он дает разрешение издать эту книгу, имеет право брать за это плату. У него есть такое право. И это право не позволяет всем другим, кроме него, распоряжаться этим его трудом, этим его произведением, например, этой его книгой, без его разрешения, без разрешения автора. Понятно или нет? Некоторые ученые говорят, да, что за ним закрепляется вот это вот право, нематериальное юридическое право. Какое? Что он может брать плату за вот это свое произведение, за разрешение кому-то пользоваться, издавать. И никому не позволительно без его разрешения распоряжаться вот этим вот трудом, этим произведением. Это мнение большинства ученых. На что они опираются? На что они опираются? Во-первых, на то, что автор, он тратит свои усилия для написания вот этой книги, этого произведения. С какой точки зрения? Ну, анализирование этих вопросов, понять эти вопросы, проанализировать их, дать им анализ. С этой точки зрения. С точки зрения, что нужно собрать научные материалы. Что-то добавил он к этому научному материалу, какие-то данные. Все это требует от него затрат физических сил, от него требует затрат времени. Поэтому он имеет право на пользование плодами своего труда. Кроме того, это вещь, это произведение. Это нечто, что в себе несет пользу, правильно? Написание книг – это польза. Ну, то есть, это вещь полезная, нечто, что полезное, что дает пользу. А взятие материального возмещения, платы, мы говорили с вами, помните, за вещи, которые несут в себе пользу, это дозволено. Ясно или нет? Все, которые говорят, что да, это право, нематериальное право, он имеет право, что брать плату за разрешение кому-то, что издать эту книгу или что? И что еще входит? Никто не имеет права распоряжаться, да, без его разрешения. Это право закрепляется за ним. Почему? Во-первых, усилия тратил, время тратил. Во-вторых, что? Это нечто полезное. За полезное берется что? Берется материальное возмещение. Второе мнение, что вот это право составителя вот такого письменного труда, оно не рассматривается как право. Ему не разрешается брать за это плату. Ему нельзя запрещать кому-то распоряжаться его трудом. Он не может кому-то запретить распоряжаться его трудом. Это второе мнение. Почему? Потому что они говорят, что такое эта книга, которую ты написал? Что это сборник знаний. Содержит в себе знания. А скрывать знания запрещено. Ты запрещаешь издавать, запрещаешь распоряжаться. Это что? Сокрытие знаний. И то, что на книге написано, все права защищены, являются собственностью такого-то, такого-то, да, автора. Это относится, говорят эти ученые, по сути, что к сокрытию знания. Китмануль-Ильм. Сокрытие знания. Автору не разрешается брать поэтому за право распоряжаться информацией, которая содержится в его книге, плату. Нельзя ему брать за это плату. Хорошо? Да. То, что дать кому-то право распоряжаться этой информацией. Вот какое из этих двух мнений более весомое? Как вы думаете? Более весомое первое мнение. Хорошо? Мнение, что авторское право, с ним нужно считаться, что авторское право должно уважаться, будь то написание книги или создание там аудиозаписи, например, такого рода. Что на это указывает? На правильность этого мнения, что оно аль-кавлю раджи, оно более весомое. Вот те аргументы, которые привели, да, сторонники мнения, при упоминании первого мнения привели их аргументы. Что касается того, что якобы это сокрытие знания. В данном случае никакого сокрытия знания нет, потому что знание не скрыто здесь. Знание, вот оно предоставлено, брат, людям. Оно открыто, предоставлено людям. Признание вот этого авторского права на самом деле это защита, это соблюдение прав автора, который потратил эти усилия. Кроме того, это защищает вот эти труды от несерьезного к ним отношения. Вот до того, как поднялся этот вопрос об авторских правах, как было раньше, многие фирмы, что ими движет? Желание прибыль получить. Начинают выпускать эти труды ученых, которые пишут книги ученых. Выпускают их как попало. Плохие издания, непроверенные, необработанные. Как попало. И не защищены эти труды были. То есть мы говорим, автор имеет право на то, чтобы защитить свой труд от вот такого несерьезного к нему отношения. Кроме того, второе мнение, что еще в нем есть слабого. То, что сторонники второго мнения, они учитывают содержание книги. То есть то, что содержится, то, что в ней представлено. Но они упускают из виду, не обращают внимания на работу саму, на усилия. Внимательно. Они говорят, это сокрытие знания. Мы говорим, авторское произведение, это же не только содержимое, не только информация, которая там есть. Это же еще и труд. И плата берется здесь не за содержимое, не за знания, а за труд. Человек собирал, работал. И вот слова о том, что знания нельзя скрывать, что за знания нельзя брать плату, они относятся к чему? К содержимому книги. Но нельзя забывать, что произведение, оно не возникает вот так само по себе, что оно требует его написания многих усилий, трудов, которые дают основания для автора иметь на книгу особые права. Его права должны быть защищены. Кроме того, даже если сказать, что в этом вопросе есть разногласия среди ученых, но, даже то есть разногласия, но правитель мусульманин принимает решение, закон о том, что авторские права защищаются, признаются. Все. Решение правителя в таких вопросах кладет конец разногласиям. Все должны подчиняться вот этому вот закону. Если в исламском государстве принимается закон о защите авторских прав и уголовной ответственности за посягание на авторские права, все, нужно соблюдать этот закон. Понятно? Это было первое. Что это было? Право на что? Право автора на его произведение. Книга это или аудиозапись, или что-то в этом роде. Ясно? Мы сказали правильное мнение, что право это признается. Никто не имеет права без его разрешения издавать это, или перепечатывать, или еще что-то делать. Хорошо? Распоряжаться только с его разрешения. Он имеет право продавать. Имеет право за определенную плату кому-то разрешать. Да? Издавать и так далее. Что касается второго. Какое было второе? Второй вид прав был. Права на открытие, на изобретение, на разработки. К сожалению, место, которое занимают мусульмане в этой сфере, в наше время, оно не столь значительно. Итак, это право на что? На открытие, на изобретение, на разработки. То, что сегодня называется патентом. Патентом на изобретение. Хакку бараатул ихтира по-арабски. Хак бараатул ихтира. Что это такое патент? Что такое патент? Когда открытие или изобретение оформляется на чье-то имя, на имя автора. И автору этого изобретения гарантируется исключительное право на использование этого изобретения и на то, чтобы это изобретение относили к нему, не к кому-то другому. Чтобы говорили, это его открытие, это его изобретение. Хорошо? И вот когда такой патент оформляется, записывается на автора, признается, что относится это к нему изобретение, признается, гарантируется исключительное право, все, то это право с точки зрения шариата признается, уважается с точки зрения шариата. Например, один мусульманин недавно разработал такой стул для совершения намаза. Как вы знаете, мусульмане многие молятся в мечетях, не могут совершать суджуд или рукуа нормально, и поэтому они садятся на стул. То есть, пока читается Коран, в кияме они стоят в ряду, но когда нужно делать суджуд, или рукуа, или садиться в ташахуде, то они садятся на стул. И возникают проблемы, большие проблемы. Потому что если он сам встанет в ряд, этот человек, на уровне рядом стоящих, тогда получится, что стул будет сзади и будет мешать тем, которые сзади молятся. Если он поставит, когда стоит, что стул теперь вровень, спинку стула, задние ножки вровень с рядом стоящими людьми, а не назад, тогда получится, что он теперь окажется впереди ряда, вне ряда. То же самое при сидении возникает вопрос. Когда он сядет на стул, либо он будет впереди ряда, либо он будет мешать тем, которые сзади молятся. Возникают проблемы. И вот один человек изобрел такой стул специальный, который позволяет вот избежать вот этих вот сложностей. Это изобретение было запатентовано в Германии, уже начали выпускать этот стул, как пример. Вот права на подобное изобретение с точки зрения исламских ученых, они признаются, они защищаются шариатом, ясно? То есть согласно этому автор, он имеет приоритет. Он имеет исключительное право на использование этого изобретения и на то, чтобы это изобретение относили к нему, именно к нему. И неизвестно, чтобы кто-то из современных ученых не согласился бы с этим, с признанием вот этого права на изобретение или на открытие. Осталось третье. Что из авторских прав? Права на коммерческое название. Да. Что это такое? Оно связано с тем, что какая-то фирма становится известной своим названием, своей маркой. Да, или своей эмблемой. И это название, и эта эмблема, они становятся правом, хак, правом вот этой вот фирмы. В связи с чем использование этого названия или этой эмблемы без разрешения фирмы становится запрещенным. Кроме того, эта фирма имеет право брать плату с кого-то за использование ее названия или ее эмблемы, но при условии, что нет обмана при этом. То есть эта фирма, она не имеет права кому-то позволять пользоваться ее названием или ее эмблемой, если это плохой товар. Потому что это вводит людей в заблуждение. Все знают, что это хорошая марка, хорошая фирма, а они дали разрешение на какой-то плохой товар под этим именем. Это что является обманом. То есть люди обманываются этим известным названием. Но может дать свое имя, свою марку товарам, которые по качеству имеют такой же уровень, как товары этой фирмы. Понятно? Вот это право. Право на коммерческое название. Право на эмблему. Оно тоже признается. Оно является уважаемым с точки зрения шариата. Посягать на это право не позволено, не дозволяется. На это ясно указывают современные ученые, неизвестно, чтобы кто-то из них не согласился бы вот с такой позицией. И, наконец, сюда к этому вопросу стоит отнести к вопросу вот этих вот нематериальных юридических прав. То, что называется аль-хулу. Что такое аль-хулу? Хулу, то есть буквально что освобождение. Брать плату в обмен на освобождение какого-то места. Мы с вами говорили вкратце в первой части нашего цикла об этом. Аль-хулу. Итак, два вида хулу существует. Первый вид хулу. Арендатор берет аль-хулу, то есть плату за освобождение, у хозяина того места, которое он арендует. Суть этого в чем? Например, арендует человек магазин, помещение под магазин у кого-то. Или дом. После чего начинает у хозяина этого помещения, этого магазина или дома требовать деньги за что? За то, чтобы оставить этот магазин или дом. То есть, да, я оставлю этот магазин, я уйду отсюда, освобожу. Или этот дом я освобожу, но за определенную плату, за определенную материальную компенсацию. Вот это вот хулу. Хулу с кого здесь взимается сейчас? Кто с кого? Арендатор с хозяина недвижимости. Хорошо? Если, внимательно, срок арендного договора уже закончился, тогда делать это не дозволено. Арендатор, когда выдвигает такие требования, я уйду, хорошо, с этой твоей квартиры, с твоего дома или с этого магазина, но ты мне за это должен заплатить, только тогда я уйду. Когда он такие требования выдвигает, он является залимом, он является беззаконником, потому что он и так обязан передать место, эту недвижимость хозяину без всяких что материальных компенсаций. Если срок арендного договора закончился, все. Если договор не обновлялся, все. По какому праву ты сейчас просишь у хозяина за свой уход деньги? А если срок аренды еще не закончен, вот здесь вот возможны два варианта. Внимательно. Первое. Арендатор этот оказал какое-то влияние на это место. Например, он приложил усилия для того, чтобы это место приобрело известность, популярность у людей. Например, магазин какой-то там был, или столовая какая-то, там, да, какой-то, шаурма какая-то, или еще что-то. Он приложил усилия, чтобы у людей популярность, да, приобрело это место, что люди стали приходить сюда со всех мест, и вот хозяин требует от него уйти. Мы сейчас рассматриваем какой случай, когда аренда еще не закончена. Когда уже закончена, там уже что, ничего не может требовать за свой уход. Аренда не закончена. Здесь два варианта. Первый, арендатор оказал влияние на это место. Популярность приобрело благодаря его усилиям. И если хозяин попросил уйти, освободить место, то он имеет право в данном случае взять у хозяина компенсацию и плату за уход. Аль-хулу. Вот этот хулу взять. Аль-ивад. Он имеет право. Почему? Потому что он в данном случае отказывается от своих интересов, от своей выгоды, которую он получал. Хорошо? Внимательно, мы сейчас не говорим о возврате оставшейся арендной платы. Например, если арендатор заплатил за год хозяину, ну, 10 тысяч, предположим, да, сразу. Прошло 6 месяцев, хозяин приходит, говорит, надо уходить. Полгода прошло, он заплатил 10 за весь год. 6 месяцев прошло, он имеет право получить что? Обратно свои 5 тысяч. Да, тут хозяин должен вернуть. Но мы сейчас не об этом говорим, это само собой. Мы говорим о дополнительной сумме, которую этот арендатор может потребовать за то, что он освобождает место. Он может сказать, да, я уйду, хорошо, но при условии, что ты мне заплатишь еще 10 тысяч. Хорошо, заплатишь 10 тысяч. Почему? Потому что я трудился, прилагал усилия для популяризации этого места. Следовательно, я имею право получить компенсацию за отказ от пользования этим местом, за отказ от своих интересов, от своей выгоды. Первое, это когда что? Оказал влияние. Второе, арендатор не оказал влияния на место. Например, живет в доме, пришел хозяин, говорит, покиньте дом, хотя срок договора еще не закончился. Вот вне всякого сомнения, здесь арендатор имеет право, во-первых, на что? На оставшуюся часть, да, внесенной им арендной платы, если он внес уже, предположим, за год. Но имеет ли он право брать плату за уход, аль-хулу, То есть хорошо, я освобожу, но еще мне заплатить. Имеет или нет? Здесь есть два мнения. Внимательно. Первое мнение – брать плату нельзя. Почему? Потому что оставление им места в данном случае этого – это его добровольная уступка. Называется это икаля. Это уступка, это икаля. То есть он как бы освобождает партнера от обязанности его. Договор аренды, помните, мы учили с вами, это договор какой? Лязим. То есть обязательный к исполнению обеими сторонами. И если арендатор теперь оставляет это место, тем самым он что делает? Добровольную уступку хозяину. Он добровольно освобождает хозяина сейчас от обязанности соблюдать договор. Это называется аль-икаля. А брать деньги за икаля, вот за это освобождение от обязанности второй стороны, при вот таких договорах обмена, договорах муавада, если делаешь икаля партнеру, брать за это деньги запрещено, говорят эти ученые. Хорошо? Поэтому нельзя. Например, ты продал машину. Пришел домой, тебе говорят твоя семья, зачем ты продал эту машину? Начался упрек, все обиделись. Идешь к покупателю, говоришь, слушай, ну вот так получилось. Продал тебе, ну вот, упреки, проблемы. Пожалуйста, давай аннулируем этот торговый договор, все вернем обратно. Хорошо, соглашается уступить. Делает тебе икаля. Что он имеет право с тебя получить? То, что уплатил тебе. Сколько он тебе уплатил, столько, что ты ему возвращаешь. Дополнительную плату за отказ не берет. Хорошо? Вот так это мнение первых ученых, первой группы ученых. Что не оказал влияния. Поскольку это икаля, ты не можешь брать, поэтому что? Какую-то материальную компенсацию. Аль-хулу не можешь брать. Второе мнение, брать плату можно. Почему? Потому что это будет плата в обмен на ту пользу, от которой ты отказываешься сейчас в пользу продавца. Потому что арендатор, ну, как правило, он какую-то пользу же получает от этого, правильно, арендуя. Сейчас он должен отказаться от этой пользы, во-первых. Во-вторых, он вред испытывает. Правильно? Потому что переезжать с места на место, опять куда-то переезжать, опять какие-то затраты. Поэтому он может попросить какую-то компенсацию. Не только вернуть ему оставшуюся часть квартплаты, но еще и что? Арендной платы, но еще и какую-то компенсацию. Вот это второе мнение. Хоть он и не оказал никакого влияния на это, на популяризацию и так далее. Хорошо? Но может, потому что он сейчас лишается какой-то материальной выгоды своей и приобретает какой-то вред. Поэтому может. Вот какое из мнений более весомое? Вот это второе. Что может попросить. Аль-хулу. Хорошо, может попросить. Валлаху та'аля а'лям. Это был первый случай. Какой? Когда арендатор берет хулу с кого? С хозяина. Да? А второй случай, когда арендатор берет плату с другого арендатора в обмен за отказ от пользования арендуемым местом. Хорошо, я в твою пользу откажусь. Ты будешь арендовать, но ты мне за это что-то дашь. Внимательно, если срок арендного, опять как там, если срок арендного договора уже закончился, то первый арендатор не имеет права брать со второго арендатора, с нового арендатора какую-то плату. Потому что если договор аренды закончился, все, он теряет всякое право на это. Такое право он теряет. Место вернулось кому теперь это? В распоряжение кого? Арендодателя, хозяина, правильно? В его распоряжение. Прежний арендатор, первый, он уже не может брать какую-то плату за оставление этого места. Хорошо? Сказать новому арендатору, ну ты мне дай, я ухожу отсюда все-таки. Да? Нет, уже закончился арендная плата. А если срок действия договора еще не окончен, тогда он имеет право взять компенсацию аль-ивад или плату за уход, аль-хулу, это называется, мы сказали, это за освобождение этого места. Он может взять с нового арендатора такую плату, вне зависимости от того, оказал он влияние на это место или не оказал. За что возьмет он эту плату? Противовес той пользе, от которой он отказывается. То есть я сейчас уже укрепился на этом месте. Я живу в каком-то доме, да, в квартире. Обосновался в этой квартире. Переезды, все эти проблемы по обоснованию в каком-то месте. Обосновался. Соседи нормальные, довольные. Комфортно живу. Сейчас я отказываюсь от твою пользу, оставляю тебе. Отказываюсь от этой пользы своей. Испытываю вред. Поэтому могу взять плату. Или арендую какой-то объект, приложил усилия, чтобы этот объект стал знаменитым. Теперь оставляю его тебе. Хотя еще имею право на него, на пользование им. Вот почему я беру плату. Ясно? Понятно? Можно. Вот это вот краткое изложение наиболее известных форм аль-хулу. Хотя другие виды хулу тоже есть, но мы с вами взяли наиболее известные из них. На те, на которые наиболее часто указывают ученые. Таким образом мы с вами закончили этот цикл, третью его часть. И в конце этого хочу я возблагодарить Аллаха Субханаху ва Тааля, Всевышнего Аллаха, за то, что Он нам с вами позволил пройти этот цикл. Прошу Его вознаградить автора этого цикла, ученого, который преподал нам этот цикл, Шейха Сулеймана Рухейли, всех ученых этой уммы. Прошу наградить Аллаха Субхану ва Тааля. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля принять от нас с вами эти наши скромные усилия, сделать для нас полезным то, что мы изучили, позволить нам принести пользу посредством этого другим. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля простить нас, простить наших родителей, простить всех мусульман. Хочу восхвалить Аллаха Субхану ва Тааля, возблагодарить Его за вас. Альхамдулилля. За вас, за то, что вы ищете шариатское знание, за то, что вы стараетесь получать религиозное знание, за то, что, оставив мирскую суету, оставив какие-то развлечения, забавы, многие из вас оставили родные дома, чтобы усердствовать на пути Всевышнего Аллаха, чтобы изучать Его религию, чтобы проводить часы в кружках знания с книгами. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает вас имамами прямого пути. Пусть сделает вас светочами, которые озаряют людям дорогу в рай. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля, мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он посредством вас поддержал призыв к таухиду, призыв к сунне, потому что в Аллахе, клянусь Аллахом, эта умма, она ослабла только потому, что ослаб ее таухид. Ослабла приверженность этой уммы сунне. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает вас причиной возрождения этой уммы, потому что одной из главных причин возрождение вот этой уммы является распространение знания, шариатского знания, укрепление этого знания в сердцах людей, особенно молодых людей. И помните, конечно, всегда помните, что человек, который вступил на этот путь, на путь тальбаль-ильм, поиск знания, такой человек, он входит в завет, мисак, в завет с Аллахом Субхану ва Тааля, что он будет разъяснять это знание людям, что он будет распространять это знание, начиная, конечно, со своих родных, со своих семей, потом передавать это другим мусульманам. Он вступает в завет, что он будет это знание притворять в деяния, выполнять ваджибы, обязательные предписания, сторониться харама и побольше, по мере сил, совершать мустахаббат, то есть дополнительные деяния. Пусть Аллах Субхану ва Тааля вам дарует ихляс, искренность, пусть дарует вам истикаму, неукоснительное следование пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников в убеждениях, в акиде, в деяниях и в нравственности, аль-ахляк, в нравственности. Пусть Аллах Субхану ва Тааля вознаградит всех причастных, кто так или иначе причастен к существованию этого мадраса, как-то старается помочь существованию этого мадраса. И пусть Аллах Субхану ва Тааля нам позволит быть благодарными ему и продлит для нас эту свою великую милость. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.